Добро пожаловать, ребята. Последний абзац шестого шага. Идем дальше. Вчера были темы очень хорошие на группы. Радость и свобода. Я вот вчера сидел, размышлял сам собой. Я понимаю, что без работы по шестому и по седьмому шагу у меня нет никакого шанса вообще прийти ни к радости и ни к свободе. Это просто невозможно. В естественной моей природе меня раздражает абсолютно все. Меня бесит абсолютно все. Все вот эти мелочи, которые постоянно происходят, меня это все выводит. И если я не возвращаюсь к какому-то равновесию с помощью шестого шага и седьмого шага, ничего не будет. Не будет никакой ни радости, не будет свободы, не будет никакой счастливой жизни с намеком на какую-то радость. Та свобода, которую дают 12 шагов, это свобода от своих дефектов характера. То есть, грубо говоря, если человеку, который 10 лет проходил в наручниках, просто взять и снять эти наручники, он уже будет ощущать свободу. Просто потому, что его не сковывают эти наручники. Я уверен, что в этом мире столько хороших вещей, что просто достаточно, чтобы с меня кто-то снял эти наручники, и я смогу радоваться, я смогу быть свободным. Это происходит тут и там. Я, положа руку на сердце, я понимаю, что у меня это да, происходит. Да даже просто, чем меньше я провожу времени в обиде, в злости, в раздражении, тем больше у меня есть возможности увидеть что-то другое. То есть это мое счастье, моя свобода, моя радость, это под условием работы над шестым и седьмым шагом. Вот это слово, да, работа, работа, работа. Есть люди, которые говорят, ну как ты можешь работать по шагам? Как бы если ты бессилен перед дефектами характера, как ты работаешь? То, что я называю под этим термином работа, это наша часть в шестом и седьмом шаге. Наша часть – это увидеть дефекты характера. Наша часть – это желать избавиться от дефектов характера. Наша часть – это пострадать от дефектов характера. Наша часть – мобилизовать все свои силы, обратиться за помощью и поступить, постараться поступить наоборот от дефекта характера. Это наша часть. Вот эту часть за нас никто не сделает. Поэтому я называю это словом «работа». Как бы это долго, да, рассказывать все вот эти этапы. Поэтому, если коротко сказать, то это работа по шестому и седьмому шагу. Тут есть наша часть, которую мы обязаны делать, иначе ничего не будет. Не будет никаких изменений. В прошлом, в детстве или во время активной зависимости перед нами, возможно, мелькали картины того, кем мы могли бы стать. Я очень хорошо помню эти картины. У меня был какой-то образ молодого, более-менее преуспевающего человека, который работает или в правоохранительных органах, там ОМОН, милиция, или же инженером. Вот одно из двух. Как бы, да? В правоохранительных органах я не удался, но как бы вот, да, вторая часть моего образа, она сбылась. Она сбылась, конечно, только в чистоте, только благодаря выздоровлению, не чему-то другому. Мы, вероятно, думали, что жизнь обошлась с нами несправедливо, и поэтому мы не смогли стать теми, кем мечтали, или что мы просто хронические неудачники. На самом деле, моя зависимость и мои дефекты характера формировали мою жизнь. Я не мог никем стать, пока моя зависимость и мои дефекты характера гнут мою голову к земле. Ну как это возможно? Вот меня удивляют всегда люди, которые могли употреблять и могли как-то жить нормально. Никогда я не мог на это. Я никогда не был способен употреблять и делать еще что-то. У меня всегда было или употребление, или употребление. То есть не было другой опции. Я не мог употреблять и строить отношения. Я не мог употреблять и как-то продвигаться по жизни в социальном плане. это было для меня невозможно. На сегодняшний день, ребята, дефекты характера представляют что-то похожее. Вот когда вот у меня на самом деле какая-то серьезная взбучка с моими дефектами характера, я не могу жить полдня, день, полтора, два дня, я чувствую то, что меня выбило из колеи, меня что-то гнет к земле, мне плохо, я вот хожу и кровоточу, да? Особенно сильно это проявляется, вот, когда я устраиваю скандал дома. Поэтому, как часть работы по шестому и по седьмому шагу, я 4-5 раз в неделю пишу обращение к Богу, я прошу Его избавить от моих диких реакций. Потому что именно мои дикие реакции, они приводят к разборкам дома, которые заканчиваются всегда очень глубоким днищем в эмоциональном плане, в физическом плане, потому что мое эмоциональное всегда выстреливает на физическое. То есть мне не хочется жить, я не могу жить, если я там устроил скандал, если мои дефекты характера вылезли и показали себя во всей своей красе. Так, конечно же, когда я употреблял, пока я не на самом деле выздоравливал, я не мог ничего строить. У меня не было ни на что сил. Мне хотелось сдохнуть от самого себя. О каких продвижениях может идти речь? Может быть, мы когда-то мечтали о деньгах, о положении в обществе, о хорошей должности. В духовной программе анонимных наркоманов нас больше заботит духовный рост. Ребят, я могу сказать, что мой духовный рост, он напрямую связан с тем, насколько успешно я строю отношения с людьми. Без работы по шестому и седьмому шагу не будет никаких отношений с людьми. В моем случае работа по шагам, она также дала мне очень большое преимущество и в профессиональном плане, потому что я смог построить отношения со своим начальником. Я могу строить отношения со своими коллегами. Вот в той сфере, в которой я работаю, очень сильно ценится работа в команде. Если я какой-то волк-одиночка, который не умеет общаться с людьми, который не умеет подчиняться своему начальнику, который постоянно бунтует и взрывается, нахер кому такой работник нужен? Зачем он кому-то нужен? Нету кнопок у человека. Зачем он нужен кому-то? Вот так вот можно быть очень талантливым, очень способным в профессиональном плане, но просто не быть способным продвигаться в карьере и в профессиональном плане, потому что человек ни с кем не может построить отношения. Вот я смотрю на своего отчима. В профессиональном плане это гениальный человек. Он доктор математики, он сам выучил программирование, работает с базами данных. Очень продвинутая голова. Но его вот послушаешь, все дебилы, все козлы. Он меняет место работы каждый год. Только из-за личных конфликтов. Только личные конфликты. Все начальники долбоебы, дебилы, расстрелять, повесить. Все. Никто ничего не понимает, да это мальчишка, который ничего не понимает. У него все так. Конечно же, он такой и дома, да? Дома тоже очень такая деспотия конкретная. И я понимаю, что моя истинная природа, вот это он. Я точно такой же внутри. Без работы по шестому, седьмому шагу у меня не будет никакого нормального места работы, потому что я ни с кем не построю отношения. И у меня точно не будет нормальной семьи. Точно не будет нормальной семьи. И я это знаю, потому что пока я не начал на самом деле ставить фокус на шестой и седьмой шаг, у меня отношения были просто врагу не пожелаешь. Это факты. Это из моей жизни. Это не написано в книжках. Это я просто на своей шкуре это прожил. И поэтому я очень сильно верю, да, я очень сильно верю в нашу программу, потому что это на самом деле для меня сработало на 100%. То есть вот для меня какой-то залог, ну вот той жизни, да, вот та жизнь, к которой я хочу прийти, она состоит из двух половин. Она состоит из духовного роста и она состоит из социального развития. В нашем материальном мире невозможно только расти духовно. Ну, невозможно. Для меня. В нашем материальном, неидеальном мире многое решается с помощью денег. Мне хочется иметь какие-то отношения, мне хочется иметь семью. То есть мне в моем материальном мире нужна семья, нужны отношения, нужны вот эти стрелки наружу, да, нужны отношения с другими людьми. Мне нужно где-то работать, мне нужно где-то зарабатывать деньги. Мне хочется это делать нормальным способом. Мне хочется это делать на каком-то более-менее интересном месте работы. Это все мой социальный рост. То есть только духовностью я, к сожалению, не могу прожить в нашем материальном, неидеальном мире. Но точно так же я был в другой крайности. Да? То есть мы сейчас говорим о какой-то крайности. Человек только развивается духовно и вообще не развивается социально. На мой взгляд, это не очень рабочая модель. Другая крайность, когда человек развивается только социально и не развивается духовно. Для меня, как для зависимого, это опасно для жизни. Для меня, как для зависимого, только социальный рост – это хана. Это кранты. Это кранты всей моей жизни. И я это прочувствовал на себе в первые 7 лет. Когда я старался, учился, работал, пытался что-то построить, какие-то отношения. Может быть, в профессиональном плане, в смысле образования, я добился каких-то успехов. Все остальное было в руинах. Все, что связано с отношениями с людьми, с самим собой, с душевным покоем, с какой-то счастьем и с какой-то радостью, это было в руинах. Это было разрушено полностью. Это было на нуле. Мне хотелось сдохнуть, имея все то, что я имел. Для меня картинка «Жизнь удалась» – это когда я совмещаю духовный рост и социальный рост. И вот эти обе сферы, они составляют мою жизнь на сегодняшний день. Но вот если я смотрю на вот эти две сферы, то именно духовный рост находится на первом месте. Потому что только с помощью моего духовного развития я могу что-то построить в социальном мире. Наоборот, это не работает. Наоборот, то есть построив что-то в социальном мире, если мне кажется, что я выздоравливаю, это заблуждение. Для меня точно заблуждение. Когда я развивался только социально, но я не рос духовно, это была какая-то обезьяна в каком-то красивом костюмчике, которая пыталась вести себя социально, но внутри оставалась сумасшедшей безумной обезьяной. Это была иллюзия выздоровления. Мы думаем о том, какими качествами мечтаем обладать или перенять эти качества у других людей, которых мы узнали в выздоровлении. Вот я хочу, допустим, от своего спонсора перенять качества, которыми он живет в семье. У него трое детей, у него жена, у него счастливая семья. Он очень погружен в свою семью. Он развивается духовно. Я хочу эти качества перенять себе. Допустим, от своего начальника, который не относится никак к выздоровлению. Я хочу перенять вот эту способность учиться. Он все выучил сам. Он и профессию выучил сам. Он и заканчивал высшее образование. Он сейчас учится и развивается вот в сфере там, ценных бумаг, вложений, законодательств разных стран, США, Европа, Израиль. И я вижу, он все сам это учит. То есть это возможно. Мой мозг никак от его мозга не отличается. Я уверен в этом. Но мне не хватает усидчивости, мне не хватает дисциплины. Я даже от брата хочу перенять качество. То есть, вот мой брат, да, он тоже, он сам, 18 лет человеку, сам организовал вот этот бизнес на Амазоне, сам выучил какие-то вот эти документы, как это все работает, как открыть счет, там, какое законодательство, в смысле, там, перевода денег. Я хочу это все выучить тоже. Я понимаю, что это возможно. То есть люди вокруг меня дают мне примеры. Если я вижу какую-то успешную модель поведения, я просто могу усыновить эту модель поведения. Может быть, это не станет моей природой, но моя жизнь сможет выиграть от этого. По мере работы по этому шагу мы формируем свое представление о том, каким человеком нам хочется стать. Если мы были эгоистичными, то, наверное, видим себя бескорыстными, что может проявляться в помощи другому зависимому обрести выздоровление или в каком-то другом акте бескорыстной самоотдачи. Ребята, самая первая самоотдача – это в отношениях, в семье. Потому что очень легко можно отдавать новому другу, можно поехать, взять его с другого города, привести его на группу, отвезти его на группу. А что со мной происходит, когда моя вторая половина просит забрать ее с работы? Мне лень, мне не хочется, мне хочется отмазаться, мне хочется как-то красиво выйти из этой ситуации и ничего не делать для нее. То есть, если я на самом деле хочу работать над своими дефектами характера, то мне надо начинать со своих отношений в семье, потому что там мне тяжелее всего выздоравливать. Ну и, конечно же, да, отдача в комнатах, отдача в сообществе – это вообще что-то абсолютно необходимое для моего духовного роста. То есть, это обязательное условие. Но кроме этого… Кроме отдачи в сообществе, если я хочу практиковать духовные принципы, если я хочу жить шестым и седьмым шагом, то мне нужно все то же самое делать в своей семье. И я понимаю, насколько это сложнее, чем заниматься самоотдачей в сообществе. Если мы были ленивы, то мы можем видеть себя продуктивными и пожинающими плоды своего труда. Если мы были нечестными, то мы можем мечтать о свободе, которая приходит, когда нам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы наша ложь не выплыла наружу. В шестом шаге мы желаем получить видение себя и надежду на то, что мы можем на самом деле стать такими, какими себя видим. Но то, что вот я вот всегда говорю, шестой и седьмой шаг – это не какой-то конструктор, да, то есть… Я вот вижу на полочке такие успешные качества. Давай-ка я возьму качество стать миллионером и как бы стану этим миллионером. Шестой и седьмой шаг – это больше о том, чтобы стать более продуктивным, менее ленивым, более честным, менее эгоистичным. И вот это внутреннее изменение может отразиться на всей моей социальной, внешней и внутренней жизни. Изменение в шестом и седьмом шаге, оно как бы происходит, когда я пытаюсь воздерживаться, да, от своих дефектов характера, воздерживаться от старого поведения. Со временем это становится моим новым отношением к жизни. Со временем это проникает ко мне в мышление, и вот это изменение, оно может повлиять на все типы моих отношений, на всю мою социальную жизнь. Я вот даже могу привести очень конкретный пример. У меня были гигантские скандалы и конфликты с моим начальником, и когда вот этот период происходил, да, ссоры, конфликтов с моим начальником, мы были в виде одной маленькой фирмы. Условия не были такими прям привлекательными, и я думал, может быть, поменять работу, потому что мне с этим начальником просто невыносимо. Когда я обсуждал это со спонсором, да, мне спонсор показал, что смотри, Максим, ты не убежишь от урока. Есть какой-то урок, есть какие-то дефекты характера, от которых тебе не убежать. Он говорит, если бы я менял работу, то я бы менял по другой причине. Лучше по другой причине менять работу. Не для того, чтобы сбежать от своих дефектов характера. И вот у меня был прям период, это заняло несколько месяцев. Я каждую встречу на шагах говорил о своих проблемах на работе. И я писал утром обращение к Богу, я просил Бога направить меня в моих действиях на работе. И когда начальник опять начинал, как я это воспринимаю, выносить мне мозг, я закрывал глаза и начинал молиться. Он сидит здесь рядом, что-то мне говорит. Мне хочется ему как локтем заебенить в голову, да, вместо этого я сижу, молюсь. Вообще его не слышу из-за вот этого шума в голове. Вообще не слышу его объяснений. Молюсь, потом терпеливо переспрашиваю, чтобы он повторил. Потому что я ни хрена его не слышу, потому что у меня вот эти конфликты внутри. И вот эта вся каша заняла несколько месяцев. Со временем меня от начальника полностью отпустило. Я остался на этой работе. Потом неожиданно нашу маленькую фирму покупает гигант, да? Мы получаем деньги как бонусы от покупки фирмы. Потом этот гигант покупает еще больший гигант. Мы получаем опять деньги от покупки этой новой нашей фирмы, да? То есть я просто получил, наверное, две годичные зарплаты просто так, за работу над своими дефектами характера. И вот тогда я никак не мог это предвидеть. Я не мог предвидеть, что меня ожидает вот такая удача, вот такой подарок, да? И я бы этот подарок никогда бы не получил, если бы я бы просто забил, ушел с этой работы, сказал, да пошло оно все нахер, начальник козел. И у меня были все оправдания это сделать. Потому что, во-первых, от моего начальника сбежала куча людей. Куча людей сбежали в другие цевиты, в другие команды. То есть я видел со стороны, мой начальник это гигантская проблема, от которого все бегут. Мне тоже нужно бежать. Че я дурак его терпеть? Че я фраер его терпеть? Я не мог никогда предугадать, что вот так вот развернутся события. Ну, как бы вот так они развернулись. И то есть я вот, когда работаю по шестому и седьмому шагу, я даже могу и не предполагать, откуда придет вознаграждение, да, за работу над моими дефектами характера. И, конечно же, это вознаграждение, оно в первую очередь духовное, потому что мне становится более радостно и более свободно самим собой. Но также это вознаграждение, оно и проявляется в том, что налаживаются все типы моих отношений. Тут есть вопрос, как я представляю себя с теми качествами, которые хотел бы обрести взамен дефектов? Как я буду строить свою карьеру? Чем буду заниматься в свободное время? Каким я буду родителем, ребенком, партнером или другом? Опишите подробно и детально. Это очень важный вопрос. Вот тут важно написать не свои фантазии, да, что я хочу стать миллионером и так далее. Да. Здесь важно написать свое ощущение. Не фантазии какой-то красивой жизни, которую я увидел в каком-то фильме. А именно свое ощущение, что моя душа хочет. И вообще вот вся работа по шестому и седьмому шагу, это просто очищать свою душу от того, что мешает нам жить. У меня есть какие-то мои истинные желания. Я верю, что они на самом деле хорошие. Мои истинные желания, вот взять того ребенка, да? Я хотел быть нормальным отцом семейства, так сказать. Я хотел работать на нормальной, интересной работе. Я хотел быть полезным в том или ином плане. Я хотел нормально зарабатывать. Что плохого в этих желаниях? В этих желаниях нету ничего плохого. И вот это именно то, что хочет моя душа внутри. Это не какая-то красивая картинка. Это не то, что я там увидел... Образ Кагановича на яхте с тремя блондинками, да, и с сигарой за 100 тысяч. Это не этот образ описать. Это описать то, что хочет моя душа. Что у меня в душе происходит? Какие желания у меня живут в моей душе? У меня это те самые желания, которые у меня были вот тогда там. 7, 8, 10, 12 летнем возрасте, это примерно то же самое. Мне всегда нравилось какое-то подключение к другим людям, мне нравилось быть полезным. Я помню, мне нравилось это ощущение. Это не было связано с угодничеством. Угодничество, как дефект характера, пришло потом. Угодничество – это способ манипуляции. Но мне всегда хотелось, мне нравилось что-то сделать для другого человека у себя в глубине души. Потом уже, да, на это желание что-то сделать для другого человека налипло обида, угодничество, страх и все вот это дерьмо, от которого я избавляюсь в шестом и седьмом шаге. То есть, если я смотрю на шестой и седьмой шаг, у меня есть внутри какой-то позвоночник. Это истинные желания моей души, это мой каркас. Я верю, что это тот образ человека, к которому мне надлежит стремиться. Это те черты характера, которыми мне надлежит жить. Это вот то, что в меня было положено. Это то, что мне нравилось, да, в самом себе и в других людях с самого детства, до того момента, как на меня налипли дефекты характера. До того момента, как я научился манипулировать, врать, употреблять, забивать свои чувства. Вот до того момента у меня было какое-то представление, какой-то каркас. Но если нету ничего из детства вот такого, да, а сейчас, может быть, есть что-то, задумываюсь сейчас, да, к какому образу человека мне хотелось бы стремиться. И, конечно же, да, это опять вот не о вот этих вот красивых картинках из каких-то фильмов и из каких-то плакатов, а вот именно, например, здоровое питание, здоровье, спорт, более как бы конструктивные отношения в семье, какое-то личностное развитие, да, например, как бы взять за правило до работы ходить на море и купаться, потому что моей душе это делает хорошо. Не потому, что это нарисовано на какой-то красивой картинке, а потому, что это моей душе делает хорошо. То есть, когда вот отвечаем на этот вопрос, важно просто заглянуть внутрь себя. Если ничего не всплывает с детства, важно сейчас просто покопать и ориентироваться больше на свои ощущения. Не на голову, не на какие-то образы, которые я увидел в фильме или на каком-то плакате или в какой-то рекламе. Это все туфта. Мне важно покопать в себя, покопать свою душу, что моей душе хотелось бы. Это видение может служить источником нашего вдохновления. Может быть, на 100% это видение никогда не осуществится. Может быть такое? Может быть, это может быть, что мое видение на 100% не осуществится. Но если я буду идти к этому образу, то моя душа, она получит больше веса, да, в моей жизни. Она получит больше какого-то выражения. Это новый образ себя, это наш трамплин в седьмой шаг, в котором мы попросим Бога, как мы его понимаем, избавить нас от наших недостатков. Наверное, знаете, в конце шестого шага мы начинаем на самом деле жить и седьмым шагом, потому что мы понимаем свое бессилие перед дефектами. Мы понимаем также и свое бессилие перед поведением, перед недостатками. То есть я своими силами не могу заставить себя вести по-новому. И в конце шестого шага ты волей-неволей, если ты хочешь начать жить по-новому, ты обращаешься к чему-то более могущественному. Ты говоришь на группах, ты больше молишься, ты больше обращаешься наружу за помощью, да, не к своей коробке, не к своей голове, а именно наружу за помощью. А седьмой шаг – это еще больше обратиться за помощью и постараться мобилизовать все свои силы для того, чтобы поступить по-новому в конкретной ситуации. Да, и начнем на следующей встрече седьмой шаг. Спасибо, ребята.